Доброго вечера всем ценителям ведических знаний. Приветствую вас на интернет-волнах Веда Радио. Меня зовут Анна, и в понедельник мы с замечательным лектором Гуна Манджари начали разговор об уроках Рамаяны, древнего ведического писания. А почему бы не продолжить этот разговор сегодня, в преддверии явления Господа Рамы, подумали мы и решили, что ближайший час будет посвящен именно этому благоприятному для вас и для нас повествованию. Уроки эти для нас актуальны, уроки Рамаяны, я имею в виду, поэтому все возникающие у вас вопросы вы, как и всегда, можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а сейчас я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Так замечательно, что мы можем в прямом эфире собираться, вот, обсуждать какие-то ведические писания. Я помню, мы в понедельник с вами начали рассказ о том, что такое Рамаяна, об этой истории, а сегодня о чем поговорим. Вы хотели уже перейти к сути, так ли я правильно понимаю вас?
Да, мы сегодня поговорим о истории, которая случилась во времена прихода Рамачандры, Господа Рамы. И эти истории, то есть мы говорили в прошлом эфире о том, что это аватара верховной личности Рамы, это аватара Бога, и аватары, они приходят как, ну, по определенному расписанию, и они, эти истории или лилы, как они называются в ведах, они проходят периодически, поэтому эта история, она, возможно, сейчас проходит где-то в другой вселенной, вот, но мы будем говорить о той истории, которая происходила на Земле, и сегодня мы немножечко поговорим об этом, и как уже упоминалось на прошлом эфире, что невозможно, конечно, раскрыть все истории, это бесконечное, бесконечное, как сам Верховный Господь, он бесконечный, смыслы, которые он проявляет, они тоже бесконечные, поэтому мы немножечко будем, ну, к чему-то прикоснемся из того, ну, для чего это все происходило, в чем смысл, в чем урок, как называется наш эфир, в чем урок прихода Рамачандры на Землю. И это очень благоприятное время сейчас, перед вот вся вот это не неделя, это немножко больше, Наваратри, когда происходит вот такое как бы очищение нашего сердца, подготовка к тому, чтобы в него, как бы, чтобы оно было чистым, и когда сердце чистое, то в нем проявляется вот его изначальный свет души, которая, ну, чиста, которая является божественной природой, и также с присутствием самого Бога, это всегда как бы в сердце присутствует, в нашем сердце всегда присутствует двое, и мы ведем такой неосознанно очень часто такой диалог как бы сами с собой, но на самом деле мы ведем диалог с Параматмой, то есть с высшей душой, которая всегда присутствует в сердце, то есть это присутствие высшего проявления, то есть проявление Бога, как пишут об этом веды. И поэтому для того, чтобы мы встретились воочию вот с представителем Бога, нужно очищать свое существование и свою жизнь. И вот такие истории, они как раз помогают нам в этом процессе. И сегодня мы немножко об этом тоже поговорим. Вот так.
Замечательный план у нас получается. Спасибо вам за то, что его озвучили. Хочется скорее услышать от вас эти уроки Рамаяны.
Спасибо большое за такую возможность, потому что благо получают все, кто говорит, кто слушает, кто присутствует, поэтому для меня это тоже такая возможность получить определенное благо от этих историй. И мы говорили в прошлый раз о том, что Рамачандра, он был идеальным сыном, он был идеальным мужем, он вообще был таким идеалом. Позже он был идеальным царем. Вот. И еще немножко два слова скажу об этой аватарии, то есть в чем смысл прихода Рамы. Там есть, ну, несколько таких смыслов, и один из этих смыслов в том, что Рамачандра, он является, на санскрите называется Мариада Пурушоттама, так называется это аватара. Пуруша — это, ну, это проявление Бога, это высший наслаждающий, переводится с санскрита, а Мариада переводится как уважение, почтение, закон. То есть Рама пришел для того, чтобы, ну, вот в этой истории, которая происходила с его приходом, продемонстрировать вот этот высший вселенский закон. И он сам будет примером того, как ему следовать, и примером того, что является хорошо, что является плохо. И мы говорили, опять же, на прошлом эфире, я сделаю такую небольшую связку, что очень часто люди, особенно в наше время, когда все становится более-менее таким демократичным, то есть каждый утверждает свою правду, и каждый, ну и такая достаточно распространенная идея о том, что истина, она, ну, в общем-то, она у каждого своя, и она относительна. И такая истина существует, в этом есть определенная доля правды, но это не вся правда. Вся правда в том, что есть абсолютная истина, есть абсолютный вселенский закон, закон Дхармы. Вот, и Рама, он в своих играх, в своей истории, он этот закон как раз, ну, как бы оживляет, как бы демонстрирует, что есть этот закон. И поэтому вот это все имело очень большой смысл, его приход, все истории, которые с ним происходили, и люди, ну, с испокон веков, они изучают эти истории, они живут, они как бы сверяются с этими принципами, которые принес Рама, и это то, что актуально всегда. Эти законы, законы Вселенной, законы Дхармы, они как, ну, как законы физики, они всегда актуальны и всегда современны, потому что не существует там, допустим, древних законов физики, законы физики средних веков и современные. Это закон вечный, это закон Дхармы. В этом отличие от Дхармы, она абсолютна, то есть и она всегда актуальна и современна. И поэтому даже несмотря на то, что это происходило там в ту эпоху, и даже, ну, не в древние века, это была вообще другая эпоха, и мы немножко тоже об этом поговорим, тем не менее, как ни странно, как это не выглядит, может быть, экзотически со всеми персонажами, которые там проявились, которых сейчас не существует, мы их не встречаем, такие личности, но тем не менее, это актуально, это всегда современно, это актуально как никогда все, что происходило, это намного актуальнее, чем, ну, какие-то политические вещи, чем какие-то новости, потому что их, как говорится, смоет, они будут смыты рекой времени, но какие-то вечные законы, законы Дхармы, вот, законы судьбы, они всегда будут присутствовать. И поэтому, изучая, познавая эти вещи, мы очень сильно возвышаем свое сознание, мы очень сильно преодолеваем какие-то свои, ну, негативные, ну, вот такие вещи, которые в нас существуют, и мы можем это все трансформировать и перейти на духовный уровень. И поэтому это очень, ну, полезно и благоприятно изучать эти вещи. Вот. И значит, мы говорили о том, что мы говорили о том, как начиналось повествование, но это не совсем начало, это повествование о том, как Рама был изгнан в лес, и он проявил, ну, послушание и почтение к воле своего отца, демонстрируя таким образом, что, ну, вот роль отца, она должна быть всегда уважаема. Вот сама вот эта роль, независимо от того, насколько справедлив, несправедлив, но Рама уважал его роль, и он безоговорочно принял его волю, и он, отец, его отец, царь Дашаратха, повинуясь злому року, попав под влияние своей, ну, в общем-то, любимой жены, своей привязанности, она тоже попала под влияние зависти определенной и тоже была введена в иллюзию, опять же, своими привязанностями. Вот, она попросила, она потребовала, чтобы Рама был изгнан в лес, вот, на 14 лет. Это было все накануне коронования Рамы, когда его должны были ввести на трон. Но так или иначе произошла вся эта история. Рама был изгнан в лес, и вместе с ним ушла его верная супруга Сита, или же, ну, богиня процветания Лакшми. Она всегда там, где Нараяна, она всегда там, где Верховный Господь, всегда есть и его супруга, женская ипостась, удача, Лакшми, то есть там, где, ну, высший закон, высшая справедливость, там всегда присутствует удача, победа, процветание, в общем, все, что символизирует собой Лакшми. И Сита, она ушла вместе с Рамой, также демонстрируя, ну, идеальные взаимоотношения супружеские, что жена, она всегда следует за своим мужем, как говорится, и в горе, и в радости, вот, и, ну, то есть, несмотря на то, что она занимала высший пост, она была принцессой, она привыкла к, ну, к роскоши, к высочайшей роскоши, которая, возможно, в материальном положении, но, тем не менее, она это все оставила, и она пошла жить в самых простых условиях, она пошла жить в незатейливых лесных условиях, она была счастлива. И вместе с Рамой также ушел его брат, его спутник Лакшман. Вот он олицетворял такую, ну, именно умонастроение, он был его младшим братом, и он был в настроении служения, и он в настроении почитания, уважения, то есть он был его верным спутником, слугой и другом, то есть он пошел вместе с ним, они никогда не разлучались, и вот все трое, они покинули пределы Айодхи. Айодхи – это то место, в котором они жили, то царство. И когда Рама покинул его, оно погрузилось в темноту и скорбь. А люди, они погрузились в уныние. И Рама, он олицетворение солнца, когда он покинул это место, а люди погрузились во тьму. Вот, то есть это когда это происходит, когда мы теряем какую-то цель жизни, когда мы теряем какое-то вот, ну, то, что освещает нашу жизнь, это непосредственно связано с дхармой, это непосредственно связано с присутствием Бога, с его энергиями, которые также олицетворяют его присутствие. Вот. И когда это уходит из нашей жизни, когда мы теряем цель, когда мы теряем какой-то высший маяк в нашей жизни, мы погружаемся в скорбь и печаль, и депрессия, которая достаточно распространена в наше время, она именно и характеристика вот этого состояния, когда человек теряет свою связь с чем-то высшим, с высшим источником, с высшей какой-то целью, с проявлением Бога в его жизни. И само слово депрессия, depression, вот, оно и его перевод в том, что depression, то есть мы как бы разлучены с чем-то, вот, то есть мы как бы находимся в какой-то изоляции, слово переводится как изоляция своего рода, вот, и поэтому Это тоже имеет очень большое, ну, определенное значение в нашей жизни, когда какое-то уныние, когда, ну, вот что-то происходит, что подвергает нас в такое состояние, похожее на депрессию. Мы должны понять, с чем мы разлучены, с каким источником света, источником радости мы разлучены. Вот. И дальше Рама, он шествует в лес, и с ним его верная жена и верный его брат. Я, наверное, не буду все, ну, как бы, те истории, о которых я успею сегодня рассказать, они не будут, может быть, совсем по ходу действия, по ходу повествования, то есть мы будем, может быть, возвращаться, то есть это не будет совсем хронологически, скажем так, но тем не менее они несут очень-очень большое наполнение, очень большой смысл. Вот то, о чем мы коснемся, как и все истории, которые происходили с Господом Рамой и со всем, что было в этой связи. И сам этот путь, сам, ну, в общем, да, я, наверное, к историям подойду поближе. Вот, то есть вся история, вокруг которой развивалась Рамаяна, то есть основная история, она весь как бы эпогей, он заключается в том, что Равана, этот многоглавый, могущественный демон того времени, который обладал сверхчеловеческими способностями, он был наиболее могущественной личностью в то время, каким-то образом он, прослышав о красоте и ну, такой необычайной прелести жены Рамы Сити, услышав о ней, она же была богиня процветания, и в каких-то источниках говорится, что она была олицетворением самой земли, то есть есть разные, ну, то есть богиня процветания имеет разные настроения, и вот Сита, она была в настроении земли, она олицетворяла собой землю, она была прекрасна, вот, и поэтому эта история, она пришла для вот, ну, такой игры, для такой истории, чтобы ну, вот, в этих лесах, когда они скитались, то есть Сита также, она была в контакте с землей, там, где они были, там все цвело, там все расцветало, пели птички, животные лесные подходили к ним очень близко, и то есть там, ну, как сама Мать-Земля присутствовала. И то есть она была необычайно прекрасна, потому что мы не устаем любоваться пейзажами природы, насколько прекрасна земля, на которой мы находимся, и вот Сита, она была ее олицетворением. И когда Равана прослышал о таком, ну вот, о такой красоте, вот, но Равана, он олицетворял собой, ну, вот такое вожделение и такую страсть к наслаждениям. У него был, он жил в самом процветающем царстве на то время, но в материальном смысле там были золотые дома, это было на острове Ланка. И у него там он был окружен всевозможной роскошью, то есть своего рода он олицетворял собой такой материальный прогресс, то есть когда все есть, все, ну, в общем-то, на самом высшем уровне, но там нету главного, там нету Бога, то есть там нету души, то есть такая атеистическая процветающая цивилизация. И вот, ну, вот такой так называемый коммунизм, который был без какой-то основной духовной идеи, это то, что олицетворяло собой государство Раваны. То есть и оно было в своем полном таком, ну, что ли, в полном развитии вот этой роскоши, там описывается, что там это государство, оно было прекрасным, дома были золотые, то есть там все было отделано по самому высшему стандарту. Вот. Ну и Равана, он был очень могущественным демоном, и, в общем-то, он был очень способным, и И, в общем-то, он был таким, хорошим политиком, правителем, то есть, говорит о том, что человек может обладать какими-то материальными способностями, но при этом не обладая какими-то, духовными качествами, качествами кармичными или благочестивыми качествами, тем не менее это, в общем-то, человека не спасет и от разрушения, что в дальнейшем произошло с Раваной. И вот Равана, прослышав о красоте Ситы, он захотел иметь ее себе. Вот. И у Раваны был огромный гарем, и там он собирал всех самых-самых красивых женщин для своего наслаждения, так как себя он читал выше Бога, и он считал, что все самое красивое, все самое прекрасное должно принадлежать ему. Он считал себя Богом таким образом. И это природа вожделения, когда мы хотим, чтобы все в этом мире принадлежало нам, то есть это природа этого ненасытного чувства, когда чувства хотят, вот видят что-то у кого-то есть, и они тут же хотят это себе. И вот Равана, он был таким, как бы, совершенным, что ли, воплощением, совершенным, конечно, в обратную сторону, как бы с негативным таким акцентом, но он был совершенным воплощением вот такого вожделения, такого всепоглощающего. И так получилось, и, может быть, как-нибудь мы поговорим об этой истории тоже. Вот, он украл Ситу. Вот, он украл Ситу у Рамы, прослышав про ее, опять же, вот такую божественную, такую ослепительную красоту, он позавидовал, он захотел иметь в себе вот эту красоту, и, в общем, он ее украл. И вся история, она развивается вокруг того, как Рама, он ищет Ситу, и как он пытается себе ее вернуть, и как вот какие события происходят вокруг этого основного такого вот сюжета этой истории. И это во многом очень символично, есть много значений вот этому всему, именно вот поиску Ситы и тому, как Рама ее себе возвращает. И одно из значений, вот этот путь, который проделывает Рама к Сите, это тот путь, который проделывает душа по дороге к любви. То есть и для того, чтобы обрести истинную любовь, происходит очень много различных историй, различных испытаний. Рама, он сражался с большим количеством демонов на пути к тому, чтобы вернуть Ситу. Самый главный, конечно, был Равана. Но по дороге также он побеждал определенные препятствия, превосходил и побеждал определенных демонов. Вот. И все эти демоны, они характеризуют определенные тенденции, негативные тенденции, которые есть у нас, наши определенные внутренние загрязнения, которые не дают нам обрести вот эту истинную любовь, которая находится в нашей душе. Вот. И поэтому эти истории, которые связаны с Рамой и его поиском, и борьбой за Ситу, они очень символичны, и они касаются всех нас, потому что это тот бой, который ведет каждый из нас. Это те сражения, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, это то, для чего жизнь предназначена. Она предназначена для обучения, для определенной борьбы, в которой мы учимся любить, для определенной борьбы, в которой мы в которой мы ведем для того, чтобы вот эту любовь отвоевать у каких-то темных сил, у наших же темных сил, которые существуют в нашем уме, которые не дают нам любви, вот этой чистой любви, быть счастливыми и быть вечными, то, что свойственно нашей душе. То есть мы сейчас не находимся в состоянии такого абсолютного счастья, абсолютного знания и вечности, только потому, что вот эта наша истинная любовь, она скрыта вот нашими такими внутренними демонами, которые существуют в нашем уме, в форме наших каких-то негативных качеств, тенденций. И жизнь, она как раз предназначена для того, чтобы мы каким-то образом сражались с этими демонами и побеждали их. Жизнь, она предназначена для победы. Вот. Поэтому в этом смысл человеческой жизни. Поэтому никогда нельзя опускать руки. И если мы их опускаем, все равно мы должны искать силы для того, чтобы восстать, воспрять и опять сражаться за свое счастье. И в этом также есть послание Рамаяны. И вот когда Сита была украдена Раваной, вот этими темными силами, когда они украли любовь Рамы, и Рама погрузился в глубочайшую скорбь, он погрузился в глубочайшее страдание и несчастье, он страдал, потому что он абсолютен, и его любовь также абсолютна, и те чувства, которые он переживает, они тоже имеют, очень такую могущественную природу. И Рама и Лакшман, они, вооружившись стрелами, луками, они отправились на поиски Ситы, и они шли по лесу, пытаясь понять, куда была унесена Сита, потому что Равана, он ее схватив, он затащил ее на свой воздушный корабль и увез ее на свой вот этот золотой город Ланку. Вот. И были свидетели, которые присутствовали, они видели, как Равана, он нес Ситу, как она плакала, она кричала, вот, но Равана, он беспощадно схватив ее, он ее вез в этот свой город. И первым, кто был свидетелем этого, это был ворон Джатаю. Это был такой, в общем-то, опять же, речь идет о другой эпохе, и тогда это все, в общем-то, было реальностью. Сейчас это смотрится как сказки, вот. Но тогда были совершенно наряду с человеческой формой жизни были и другие формы жизни, которых сейчас мы не встречаем, но они присутствовали. И Джатаю был таким, в общем-то, сейчас бы его назвали мифическим, огромной птицей. Его иногда называют вороном, но это была огромная птица, вот, которая обладала разумом, это была такая форма жизни, вот, которая обладала человеческим разумом, но формой птицы. Вот, то есть вот такая удивительная форма, и он был, то есть он был не демонической природы, он был такой божественной природы. Вот. И когда он увидел, то есть он был свидетелем того, как Равана волок Ситу в этот свой корабль, когда они и как они пролетали мимо него, и как кричала и плакала Сита. Вот, он сразу понял, что это какой-то злобный демон, и он украл вот эту прекрасную женщину, и Джатаю, он ринулся для того, чтобы ее освободить и спасти, но Равана, обладая огромным могуществом, он обрубил крылья Джатаю, этой птице, и Он пронзил его своим оружием, то есть и эта птица, ну ворон его называют в этой истории, он лежал на земле и истекал кровью, он умирал, в таком виде его застали Рама и Лакшман, и Джатаю он объяснил, он рассказал им о том, что произошло, и он показал, куда понес Равана, куда он понес Ситу, и с этими словами, выполнив свой долг, он покинул, его душа покинула тело, и Рама и Лакшман, они совершили последние погребальные церемонии для Джатаю, они возвели погребальный костер, и они возложили туда тело Джатаю, и таким образом они вот эту последнюю долг они исполнили перед ним. Это то, что обычно исполняют дети перед родителями, то есть они выполнили последний долг перед Джатаю таким образом, так как ну, о нем позаботился сам Господь Рамачандра и его брат, его, в общем-то, тоже божественная энергия, таким образом, божественная личность, таким образом его душа, она получила ну, самое оптимальное благо, которое может получить душа, то есть сам Всевышний Господь позаботился о нем, и так как Джатаю, он исполнял свой долг, он отдал свою жизнь для исполнения своего долга, и таким образом последние минуты жизни перед ним предстал сам Господь, и он позаботился о его душе, и говорится, что то, с чем человек оставляет этот мир, то, что происходит с ним в последние его минуты, часы, это определит его последующее существование. То есть это своего рода экзамен, который проходит душа, и вот ну, то, о чем, что будет происходить в последние минуты этого экзамена, оно определит результат его дальнейший путь души. Вот. Итак, Джатаю, он сдал свой экзамен, он сдал его самым благоприятным образом, его душа отправилась в вечную обитель. И дальше, после того, как было совершено погребальная церемония, Рама и Лакшман пошли дальше по тому направлению, которое указал им Джатаю. И они зашли в очень такой темный, глубокий такой лес, вот где не было, особо не проникал солнечный свет, это были такие очень густые джунгли, практически непроходимые, и там практически вот, ну, не было солнечного света, и изредка раздавались зловещие какое-то крики птиц, то есть там не пели птички, как обычно они поют, когда есть солнышко, когда такая, ну, в общем-то, благоприятная атмосфера, но это был темный, зловещий лес, и там кричала какая-то птица, вот, и Лакшман, брат Рамы, сказал, что-то мне не нравится вся эта обстановка, я чувствую, что что-то неблагоприятное здесь происходит, и что-то неблагоприятное с нами произойдет. По определенным знакам я могу это видеть, что что-то нехорошее должно произойти. Может быть, мы уйдем отсюда? И Рамачандра на это ему ответил, что еще самое неблагоприятное может с нами произойти? Самое неблагоприятное уже произошло, нам нечего терять, то есть Сита, ну, моя душа, моя любовь, она была у меня отнята, мне больше нечего терять в этом мире, и самое неблагоприятное с нами уже произошло. И они пошли дальше по этому темному лесу, и действительно в этом лесу жил страшный зловещий демон, и его звали Кабанха. Это был один из первых демонов, с которым они встретились. И Кабанха, он был ужасен, и он был очень могущественен. И вид его был, конечно, очень такой отвратительный, потому что он представлял из себя такой шар, поросший какой-то густой шерстью, вот огромный такой шар, и там у него был один глаз, такой желтоватый глаз и рот, вот, и длинные-длинные руки, которые тянулись на много метров. И при помощи этих рук Кабанха он хватал добычу, которая ну, появлялась в этом лесу, и запихивал себе в рот. То есть вот это было его существование, существование в том, чтобы схватить добычу и засунуть ее в свой, себе в свою пасть и наполнить свой желудок. И сама история этого Кабанхи, она тоже во многом поучительна, она описывает определенные тенденции. И само имя Кабанха, оно переводится как ну, тот, кто разрывает все связи, потому что слово банд это связь. И даже слово есть в английском языке, но звучит как бандач. Бандач – это связь, привязанность. Вот. И есть такое слово в русском языке – банда. Банда – это тоже это определенная такая группировка, то есть в которой есть, ну, такие связи, ну, негативные связи, но это связь определенная. И люди, которые, ну, в общем-то, не умеют строить отношения, то есть они руководствуются привязанностью, и таким образом отношения, они становятся очень болезненными. Если мы строим отношения на основе привязанности, если мы не даем свободы тем, кому мы любим, с кем мы строим отношения, а там есть только наша привязанность, наши требования, то отношения, они становятся очень болезненными. Но есть другая крайность, когда мы, не умея строить отношения, мы полностью отказываемся от этих отношений. Вот. И тогда мы разрываем все связи, и мы просто находимся в таком, как это сказать, есть такое слово, маргинальном или состоянии, или мы такие социопаты, то есть мы не асоциальны, мы не умеем строить отношения с людьми. Вот. И это и есть то, что олицетворяет собой Кабанха. То есть само его имя Кабанха переводится как ну, разрывание связей, то есть или в нашем эквиваленте это такой асоциальный элемент, социопат. Вот. То есть человек, который не умеет строить связи, вот, который не умеет быть дружить, он не умеет ну, быть дружелюбным к людям, он не умеет с ними как-то вот строить свои отношения. Но так как мы все, никто из нас, по сути дела, не является независимым, то есть мы все зависимы друг от друга. Вот. И поэтому мы никто не можем жить вот так в вакууме. Мы все нуждаемся в чем-то. И если мы не умеем это делать, ну, как сейчас говорят психологи, экологичным путем, то мы будем это делать неэкологичным. Вот. И так как Кабанха все равно нуждался, то он олицетворял собой вот такую пасть, которая поглощает всех и все, что ему попадалось на своем пути. И если мы возьмем пример вот такого человека, который не умеет строить взаимоотношения с людьми, но тем не менее как уже говорилось, никто из нас не может быть полностью независим. То есть мы все нуждаемся в определенной пище. Кабанха, он демонстрировал собой как бы пищу такую физическую, грубо физическую, которую он поглощал. Но мы все нуждаемся в эмоциональной пище, мы нуждаемся в каких-то отношениях, мы нуждаемся в обмене эмоциями. То, не умея строить отношения с людьми, мы их просто поглощаем. И опять же, чтобы как бы это продемонстрировать в таком психологическом эквиваленте, это то, что называют так называемый эффект такого вампиризма. Когда человек, он все-таки нуждается в отношениях, но он не умеет их строить, и он поглощает других рядом с собой в таком негативном, под знаком минус у него происходит эмоциональный обмен. То ли он вызывает людей на скандалы, то ли он вызывает в них чувство вины, то ли, то есть какими-то манипуляциями человек, он хочет что-то для себя получить от других, но не дав им ничего взамен. То есть это вот такая эмоциональный вампиризм, эмоциональная манипуляция, когда мы хотим поглощать других людей, вот, не давая им ничего взамен, то есть не заботясь о них. Мы хотим от них что-то получить, не дав им ничего, то есть не позаботившись о них. И в какой-то степени эта тенденция, она живет в каждом из нас. Если мы не святые, то в той или иной мере мы будем находиться под влиянием вот этого демона Кабанхи, который находится внутри нас, когда мы хотим что-то, в общем-то, поиметь от другого человека, совершенно не поняв его, не поняв его природы, не поняв его какой-то динамики, не поняв его ситуации, в которой он находится. Мы что-то постоянно ожидаем, мы что-то хотим, и мы расстраиваемся, когда мы не получаем, мы гневаемся, мы приходим в какие-то деструктивные эмоции. То есть и в той или иной мере это присутствует. Но если это уж сильно развито вот в человеке, если это, такая асоциальность, она настолько сильно гипертрофирована, то есть такой термин, как энергетический вампир. То есть именно когда мы хотим только поглощать других людей, нас они не интересуют. Нас они интересуют только на предмет, что мы можем от них получить. И очень важно вот прежде всего вот этого кабанху уничтожить в самом себе. Это то, что нас отделяет, это то, что нам мешает на нашем пути к любви, к нашей истинной природе, к нашим гармоничным взаимоотношениям, к здоровым отношениям, к такому любовному взаимообмену с другими людьми. То есть именно вот этот внутренний кабанха, который хочет их поглощать, который хочет просто их ими наслаждаться, их кушать, вот как он это все демонстрировал в своем таком облике, вот, потому что никто с ним не может и не хочет иметь дело добровольно, он может их только сожрать, вот, то мы должны в себе вот эти тенденции увидеть и проконтролировать, убить, так как это произошло в этой истории. И этот кабанха, он, протянув свои длиннющие руки, он захватил Рамачандру, его брата Лакшмана, и начал тянуть к себе в рот. И Рамачандра, Лакшман, когда это все увидел, он сказал Рамачандре: «Ну видишь, я тебе говорил, что не надо сюда идти, тут вот видишь,
как, что происходит. И тогда Рамачандра ему сказал: ты просто вытащи свой меч, свою саблю и руби ему руки. Вот. И, в общем-то, то, что они сделали, они обрубили руки этому Кабанхи, и он упал, истекая кровью. И когда он упал, он заговорил, он спросил: кто вы? Скажите мне, кто вы? И тогда Лакшман, он сказал: я Лакшман, я брат господа Рамачандры. Ну, он просто сказал: я брат Рамачандры, великого доблестного царя. Вот. И тогда вздох облегчения издал вот этот демон Кабанха. Он сказал: ну, в общем-то, слава Богу, слава Раме, хорошо, что вы пришли, потому что я был проклят великим мудрецом на то, что я получу такую ужасную форму, и я буду в ней находиться до тех пор, пока меня не освободит Рамачандра, вот, пока он не убьет меня. Я должен пребывать вот в этой ужасной форме. И тогда этот ужасающий демон Кабанха, он поведал свою грустную историю. И эта история, она о том, как, будучи прекрасным по своему рождению, он был Данава, он был Гандхарвом. То есть это высшие существа с более таких высшего уровня планет, чем земной уровень планет. И они обладают многими талантами, они обладают большими совершенствами, чем обладают люди. Они прекрасные музыканты. И говорится, что различные музыкальные, ну, вот, произведения, такие, ну, вот, мирового масштаба, они приходят именно из вот этих высших сфер, на которые обитают вот эти гандхарвы, то есть это обитают таланты там. Вот. И этот Кабанха, он был прекрасен от своего рождения, он был талантлив, он был способен, но его характер был, ну, не совсем хорош. То есть он по какому-то своему, ну, неумению строить отношения, либо по какой-то своей зависти, которая прокралась в его сердце, он, обладая вот, ну, мистическими возможностями, он принимал какие-то страшные облики, и он пугал людей, то есть он приносил им беспокойство, наслаждаясь их страхом, наслаждаясь их каким-то, ну, вот, какими-то такими негативными эмоциями. Он любил вот таким образом попугать, то есть как бы такие фильмы ужасов показывать окружающим. Вот это было его наслаждение, то есть ему нравилось, он, ну, в общем-то, получал удовольствие, когда люди испытывали, ну, окружающие испытывали такие негативные эмоции. То есть таким образом он как бы чувствовал, что он может управлять ситуацией, он как бы контролировал ситуацию, заставляя их испытывать такой негатив. То есть это тоже такое, ну, вот, проявление определенного вампиризма, когда нам нравится так самоутверждаться над кем-то, погружая человека в какие-то негативные переживания. И вот он так жил, Таткабанха так жил, вот таким образом получая свои удовольствия. И один раз он встретился с одним великим мудрецом в лесу. Вот, и этот мудрец, он собирал в свою корзину лесные плоды, коренья для пропитания, и Кабанха решил с ним подшутить, он принял какую-то свою устрашающую форму, вот, и схватил его корзинку и убежал. То есть и он так решил подшутить, но этот мудрец, он был великим йогом, и он обладал видением, он все понял про него, и он крикнул ему: «Стой, негодяй!» И, значит, этот кабан остановился, и он его остановил своим могуществом, и он сказал ему: за то, что ты так поступаешь, ты останешься вот в этой ужасающей форме, ты в ней останешься, и ты ее не сможешь сменить, и вот она теперь будет твоей формой. Вот так же, что и происходит с нами, когда мы слишком, как бы, как слишком мы переходим в какой-то негатив, слишком заигрываемся в какие-то негативные роли, примеряем какие-то негативные маски, то в какой-то момент они к нам прирастают, и мы становимся уже вот из какой-то такой, ну, прекрасной фигуры, которой мы были, примеряя иногда какие-то вот негативные маски, если мы с этим заигрываемся, если мы слишком часто приносим людям какие-то разочарования, какие-то негативные эмоции, то мы можем потерять свой прекрасный облик, мы можем стать, ну, я не знаю, как сейчас, если говорить о женщине, есть такой термин, там, стерва, допустим, вот, ну, вот кем-то подобным мы можем стать, или ведьма, вот, то есть это может к нам прирасти, и то же самое, что произошло с Кабанхой, но, тем не менее, его это не остановило. Вот, то есть он не одумался, он не раскаялся, он все равно остался, ну, таким гордым, и он настаивал на своем таком, ну, вот, негативизме, то есть он считал себя правым, и он решил доказать всем окружающим, что он все равно могущественен, и что он может и дальше жить, как вот он считал правильным. И тогда он вызвал на бой, Индру. Индра – это царь райских планет, это наиболее могущественный живое существо вот на райских планетах. И сам этот Кабанха, он не обладал таким могуществом, потому что он был просто всего лишь вот каким-то Дановой, каким-то Ганхарвом, который жил на более высоких, чем земной уровень планете. Вот. Но Индра, он был повелителем всех планет высокого райского уровня, скажем так. Но, будучи в иллюзии, опьянённый своим таким вот могуществом, вот этот Кабанха всё-таки вызвал его на бой, и, естественно, он был побеждён, потому что Индра намного могущественнее, чем просто вот какой-то там небожитель. Вот. И он его просто превратил в такой шар. Он его, все его тело было превращено в такой шар, то есть все руки, ноги, в общем, все его конечности были вогнуты, как это сказать, они были, то есть Индра вогнал их в его тело, в его туловище, туда же голову вогнал его, то есть он просто превратил его в такой уродливый шар. Вот. Но так как, да, я еще забыла сказать, что он, этот Кабанха, после того, как он был проклят, он совершал определенного рода аскезы и привлек к себе Браму. Брама – это творец этого мира, вторичный творец этого мира, и он явился перед этим Кабанхой и спросил, чего тебе надо, и он попросил у него могущество и бессмертие. Ну, то есть бессмертие, насколько может дать Брама, потому что он сам смертен, то есть он попросил его в общем-то, благословение, что его никто не сможет убить. И вот после этого он только отправился к Индре, опьяненный вот такой своим, казалось бы, таким могуществом, он решил с ним сразиться и, ну, в общем-то, завоевать все все небесное царство. Ну, в общем-то, Индра превратил его в такой шар, о котором мы уже говорили, такой уродливый шар. Но убить он его не смог, потому что он уважал благословение Брамы, и он его оставил жить. И тогда Кабанха взмолился, он сказал, как же я буду жить вот в таком виде, как я буду, ну, как я буду добывать себе пропитание. И тогда Индра оставил, то есть он проявил ему такие длинные-длинные руки, оставил ему рот и оставил ему глаз для того, чтобы он мог как-то себя кормить, и поселил его в этом лесу. И также, когда тот мудрец изначально, который проклял его, и мудрецы, когда они проклинают, если они действительно мудрецы, в их проклятии есть и благословение. То есть это проклятие было с воспитательной целью, он его проклял для того, чтобы он избавился от своего такого менталитета, не умеющего создавать отношения с людьми. Вот. Но он ему сказал, что освободит себя Рамачандра, когда он будет проходить через то место, где ты будешь жить, и он тебя освободит, убив тебя. То есть, убив тебя, ты получишь освобождение. Убив твой демонический менталитет, твоя, ну, в общем-то, душа, твой облик, он получит истинный облик, он получит освобождение. И таким образом вот это произошло, то есть Рамачандра, он убил вот это демоническое умонастроение, которое мешает нам для того, чтобы мы шли по дороге любви, чтобы мы были в любовных взаимоотношениях вообще в этом мире и с нашими близкими, и вообще в любовных взаимоотношениях. То есть нам мешает вот этот потребительский менталитет, вот, который олицетворял собой этот демон Кабанха. Ну вот дальше история и дальше развивалась, но это то, что я хотела сказать, это то, что мы успеваем сказать, судя по тому времени эфира, вот, это то, что очень важно, и когда будет отмечаться день прихода Рамачандры, Господа Рамачандры в этот мир, мы должны помнить, мы должны просить его о том, чтобы он избавил нас от всего, от всех негативных проявлений, которые мешают нам на пути к истинной любви, на пути к нашей истинной природе. И то, что вещи, которые могут быть преодолены, вот эта зависть к другим живым существам, она может быть преодолена только с высшим божественным участием в нашей жизни. Это то, для чего мы произносим мантры, молитвы, настрои различные, для того, чтобы привлечь вот это высшее, верховное, ну что ли, вмешательство в нашу жизнь, в наши внутренние взаимоотношения с собой, со своей душой, теми, кто нас окружает. Ну вот, я говорила, наверное, очень много. Я не знаю, может быть, есть какие-то вопросы, какие-то комментарии, чтобы как-то вот, ну, завершить эту тему.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за эту беседу, за этот рассказ, очень интересный, увлекательный. Я думаю, по времени мы только один вопрос успеем разобрать, и вот хочется его озвучить. Только Бог мог победить Равану, значит, у нас нет сил победить наших демонов.
Нет. Нет, мы не можем их победить своими силами. И эта история, она как раз и олицетворение вот этого вот этой истины, которую вы произнесли, потому что только при помощи обращения к высшим источникам мы можем преодолеть нашу низшую природу, это то, чем мы занимаемся, и Господь, конечно, Он проявляется в разных своих аспектах, и Он также проявляется как Дхарма, Он проявляется как высший закон Вселенной, то есть закон, высший кодекс, что такое хорошо, что такое плохо, и только следуя вот этим высшим проявлениям, либо непосредственно привлекая саму милость Бога, мы можем победить свои низшие побуждения, свою низшую природу. Это называется трансцендентная практика. Трансцент — это значит как бы overcome, это значит, то есть подняться над. Кстати говоря, слово транспорт, он имеет тот же корень, то есть это то, что помогает нам подняться над, то есть то, что помогает нам двигаться, преодолевать вот эти дистанции нашей низшей природы, то есть подняться над ней. Поэтому только обращаясь к трансцендентному, только обращаясь к божественным проявлениям в различных его формах, какие они могут быть, мы можем подняться над своей низшей природой.
Спасибо большое вам за ответ, дорогая Гуна Маджари. Очень интересно его было слушать здесь. Сейчас я попробую найти еще один вопрос. Очень интересный к нам пришел. Последний мы говорили об отношениях. Вот он, правда, куда-то потерялся, но я постараюсь его перефразировать. Что такое способность развивать отношения? Это что-то, что есть у нас уже от рождения, и нам нужно просто избавиться от блоков и страхов, или это то, что нужно развивать осознанно?
Это то, что есть у нас от рождения, это то, что нужно развивать осознанно. Вот. То есть ответ на этот вопрос содержится в самом вопросе. То есть мы все, являясь душой, ну вот, прекрасной, чистой и совершенной по своей природе, вот, мы все привлекательны, и мы все привлекаем других, то есть мы все привлекаем любовь к себе, и мы умеем ее давать другим. Но находясь, вот как мы это называем, такой в покрытом состоянии, у нас присутствуют две природы, то есть наша человеческая, покрытая, или иногда ее говорят, называют животное, и наша божественная природа, потому что человеческая форма жизни, человеческое тело – это место борьбы, это место сражения, божественной и животной природы, вот это будет человек, вот, потому что есть животные, там вот все однозначно, есть там инстинкты, там все, в общем-то, понятно, есть божественная форма жизни, там тоже это чистые живые существа, там нету вот этих всех низменной природы. А человеческая форма жизни — это как раз поле битвы между божественной и животной природой. Вот, и поэтому изначально это все в нас есть все, мы совершенны, как я уже говорила, мы исполнены любви, и мы привлекательны, мы привлекаем к себе любовь, но находясь вот в этой форме, в человеческой форме, это означает, что в нас есть и животная природа, которую мы должны победить в себе, и эта битва, она происходит именно в результате нашей такой осознанности, то есть при помощи нашего разума. Недаром эта форма жизни, в которой мы живем, называется Homo sapiens, то есть человек разумный. То есть разум – это то оружие, при помощи которого мы побеждаем нашу животную природу. Или как вот было заявлено в этом вопросе, то есть при помощи нашей осознанности, то есть когда мы осознаем нашу проявление нашей низменной животной природы, тогда она становится осознанной, то есть тогда она перестает над нами ну, вот иметь свою такую власть. То есть мы ее побеждаем именно при помощи вот этого волшебного слова, при помощи вот этой осознанности. Вот поэтому очень важно вот этот внутренний анализ, такая интроспекция себя, она обладает таким магическим действием побеждать наших внутренних демонов. Вот так я бы ответила.
Спасибо вам большое за этот мудрый ответ. Так здорово, что у нас есть возможность прикасаться к ведическим знаниям, слушать, оценивать себя на соответствие вот этим каким-то идеалам и духовно развитым личностям. Спасибо большое, что поделились этим вдохновением, чтобы можно было прочувствовать эту неделю в преддверии праздника. Мне кажется, впервые у нас так получилось. И я думаю, там еще есть много глубоких тем в романе, которые нам предстоит рассмотреть, поэтому будем с радостью ждать продолжения наших бесед.
Спасибо вам большое за эту беседу. Я тоже получаю большое благо, общаясь с вами и обсуждая эту беседу. Спасибо за ваши вопросы. И я желаю всем нам бесконечной любви и милости Господа Рамачандры и всех его божественных спутников. И, в общем-то, чтобы каждый шел по своему пути и каждому проявлялся Господь в той форме, в которой для него это свойственно его природе и, в общем-то, безграничных вот его безграничной его милости и могущества. До свидания.
Спасибо вам за такое замечательное пожелание. До свидания.